Михаил Киселев из «Нефти».
Здравствуйте. Значит, меня тут представили как петербуржца, на самом деле не совсем так. Я тюменец был долгое время. Вот. Значит, поэтому, соответственно, на эту лекцию приехал, значит, потому что я обещал, наверное, уже очень давно. Судя по расписанию, которое мне показали, действительно будет некий дефицит, естественно, научных лекций. Ну вот, первое, наверное, будет, как я понимаю, в этом квартале, да? Тема, скажем, называется «Пик нефти». Сам я по образованию, чтобы кратко представиться, эколог, промышленный эколог, то есть я работаю не на производстве, в проектных институтах, преимущественно нефтегазового профиля. Сейчас, правда, у меня в жизни шаг в сторону, я занимаюсь олимпийскими объектами, но, видимо, ненадолго. Соответственно, тема «Пик нефти» меня интересует больше как эколога. С моей, скажем так, непосредственной работой это не связано. Но есть много информации по этой теме, меня самого это интересовало. И если, значит, кто-то за этим наблюдал, сейчас некий такой тоже, скажем, есть такой пик любопытства к этой теме. Поскольку я этой темой интересуюсь, смотрю, в каких журналах есть публикации на эту тему. И за последнее время, значит, популярной механике, в науке жизни, в каком-то из известных географических журналов, к сожалению, сейчас не вспомню название, были целые номера, которые посвящены этой теме. Ну, собственно, понятно, в мировом масштабе это интересует всех людей, в России тоже интересует. Правда, в этой сфере есть много, скажем, всевозможных мифов в голове и, может быть, какого-то конкретного непонимания у людей. Дело в том, что я достаточно много езжу, общаюсь с людьми, ну, люблю общаться с людьми, когда, значит, езжу, в том числе, скажем, когда я жил на севере, я общался много с нефтяниками, с рабочими, там, с младшим инженерным составом. И интересно было, скажем, посмотреть, да, что у людей в голове, значит, некое, скажем, непонимание того, что происходит, скажем, в нефтегазовой отрасли, какие, скажем, она имеет перспективы, ну, не только, конечно, конкретно нефтегазовая отрасль, но и человечество в целом. Термин «пик нефти», он заимствованный, то есть он это прямая калька с английского языка. Значит, в российском, скажем, ну, в России не сложилось какого-то такого же общеупотребимого и всем понятного термина, который бы означал, ну, что, собственно говоря, означает, мы рассмотрим чуть подольше, но российского аналога не сложилось. И, значит, если читаете какие-то материалы на эту тему, то в большинстве случаев используют подобную вот прямую кальку. Само понятие «пик нефти» было введено американским геофизиком, он работал в компании Shell, King Hubbert, значит, Хуберт его иногда произносит, ну, неважно, с английского языка фамилию бывает однозначно перевести, не всегда легко. И, значит, это понятие, значит, он разработал, скажем, теорию, основываясь на неких, скажем, достаточно простых закономерностях добычи нефти. То есть сейчас это, скажем, общее место, как происходит добыча нефти, скажем, из отдельных скважин, из отдельных нефтяных месторождений нефти. Когда Хаберт занимался этой темой, это, скажем, еще не было таким общеизвестным явлением. Он исследовал, каким образом, значит, через какие стадии проходит добыча нефти, значит, от начала разработки месторождения или каких-то отдельных скважин его, вплоть до окончания. И пришел к неким выводам, ну, которые, значит, дальше прозвучат. И эти выводы на сегодняшний день не вполне консенсусные, они подтверждаются, скажем, всем опытом нашей разработки нефтяных месторождений за последнее столетие. Ну, как бы, ну, с точки зрения естественно-научной, эти закономерности вполне себе, значит, понятны. И далее я хочу показать, изначально, значит, эта лекция планировалась в первую очередь про пик нефти, но поскольку тема, скажем, широкая и вообще пользование природными ресурсами вообще, оно, скажем, имеет общие закономерности, тут будет ближе к концу лекции не только про добычу нефти, но и про другие природные ресурсы. Никаких, скажем, собственных исследований, собственных разработок в этой лекции нету. То есть все, что я готов рассказать, это, скажем, достаточно известные, скажем, в научной среде, не только в научные вещи. Ну, скажем, не моя тема, да, поэтому я сейчас готов ознакомить только с теми концепциями, которые, в принципе, ну, более-менее консенсусные, скажем, в научной среде. Для начала, скажем, расскажу, что Кинг-Хаберт, значит, сделал ряд прогнозов по поводу добычи, значит, нефти в США. В частности, он предсказал, что в 1965-1970-е годы будет пройден, значит, пик нефтедобычи в США, и где-то в 2000-е годы значит, он предсказал, значит, прохождение этого пика вообще в мире. Ну, давайте остановимся кратко, значит, что все-таки означает пик нефти, потом мы к этому с вами вернемся. Значит, собственно говоря, добыча, скажем, любых ресурсов, она имеет формулу, скажем, многим наверняка знакома, формулу Гауссового купола. То есть, значит, первоначально потребность в ресурсе невелика, способность его добывать тоже невелика. Потом, по мере того, как растут производительные силы, значит, ресурс становится все более и более легким в добыче, все более и более распространенным. Но в определенный момент времени, значит, наступает момент, когда добыта половина этого ресурса, который разрабатывается. После этого в земле осталось, скажем, ну и в земле, если мы касаемся невозобновимых природных ресурсов, осталось только половина того, что уже было добыто. И, в принципе, это, скажем, не было бы проблемой, если бы не кривая использования ресурса. Я не стал сюда наносить. Значит, везде, где это возможно, я старался избегать цифр. Во-первых, если, значит, сравнивать, например, источники по цифрам, то, значит, будут очень большие разбросы в показателях, поскольку разные прогнозные оценки, поскольку мы касаемся прогнозов, то в зависимости от того, какова методология, значит, предсказания, очень сильно различаются результаты. Поэтому, значит, я постараюсь рассказать преимущества про основные принципы закономерности, но, как бы, цифры, ну, они, естественно, будут, но, как бы, если вы будете, скажем, если вас это заинтересует, и вы будете искать другие источники, то, разумеется, вы сможете найти, скажем, и гораздо более оптимистичные, и гораздо более пессимистичные данные. Значит, если бы не кривая потребления, которая по большинству ресурсов имеет такой характер, в принципе, вот этого Гауссов купол, он не был бы большой проблемой, поскольку добычей нефти человечество занимается там по разным, значит, данным, где-то, значит, 2-3 тысячи лет, ну, в промышленных масштабах, скажем, последние 300 лет. Если, значит, пик добычи будет достигнут, скажем, примерно в наши дни, то это не вовсе не означает, что, значит, еще на 300 лет достаточно будет, значит, этого ресурса, поскольку потребление постоянно растет. Но вопросы потребления мы рассмотрим позже, но, в принципе, из, скажем, из общего, как бы, из неких, скажем, общих представлений о мире все это прекрасно знают. Я могу только лишь познакомить с некоторыми цифрами. Значит, сам Хаббард вот такое вот, скажем, уравнение использовал для того, чтобы предсказать добычу. Значит, для того, чтобы смоделировать добычу нефти. Значит, уравнение это аппроксимизационное, то есть он исследовал данные по разработке нефтяных месторождений Shell и вывел, скажем, что наиболее близко, значит, с разработкой месторождений, темп разработки месторождения соответствует этой кривой, значит, этому уравнению. Разумеется, оно далеко не всегда соблюдается, но, значит, если посмотреть на данные, на графики по добыче нефти даже для целых стран, тут должен быть слайд, посвященный Индонезии, я, честно говоря, не помню, ставил ли я его, то видно, что, в принципе, значит, кривые, которые показывают добычу ресурсов, ну, каких-то, значит, в тоннах метрических или в каких-то других величинах, они имеют весьма близкую к этому куполу форму. Таким образом, кривая Хаберта, в принципе, она проверена на исторических данных, то есть эта теория, можно сказать, что она верифицирована, те данные, которые мы имеем за последние столетия, они доказывают, что она, значит, естественно, она не точна в полной степени, но она очень неплохо описывает то, что происходит в этой сфере. Проблема начинается, когда, значит, вопрос касается прогнозов. Поскольку есть множество разных методологий прогнозов, то данные очень разнятся. Поскольку кто-то учитывает, например, скажем, что будет, что, ну, всегда производится анализ, что будет если. Если кто-то читал, значит, книгу «Пределы роста», которая буквально полностью посвящена как раз прогнозным моделям, как смоделировать наш будущий мир, нашу будущую экономику, скажем, там это очень хорошо объяснено, я думаю, что сейчас я не готов, значит, в рамках лекции пояснить, в чем разница между различными видами моделей. Но есть, скажем, три вида таких основных анализа. Первый, что будет, если все будет как сейчас, то есть если темпы роста, которые мы имеем сейчас, будут сохраняться в будущее, если темпы потребления, потребления, которые мы имеем сейчас, будут также расти в будущем и так далее. И эти прогнозные оценки, они дают, как правило, скажем, очень нехорошие, очень пугающие, скажем, данные. И поскольку в этой сфере как бы тоже есть свои алармисты, которые говорят, что завтра все кончится, есть свои оптимисты, которые говорят, что значит, наука что-нибудь там придумает, то, соответственно, данные будут очень разные. А есть анализ, который построен, скажем, в книге «Пределы роста», которую я тут предлагаю ознакомиться с всем заинтересованным. Там используются значит, данные о том, каковы будут, точнее говоря, прогнозные оценки, используют петли положительной и отрицательной обратной связи. Немножко дальше там будет соответствующий слайд. То есть все экономические процессы, они протекают не просто так. А, значит, рост стоимости ресурсов вызывает, ну, тоже, опять же, базовые, скажем, институтские, там, если не школьное познание в экономике, стоимость роста ресурсов вызывает его замещение, вызывает снижение его потребления, там, падение стоимости вызывает, ресурсов вызывает, там, рост его потребления. А, значит, хорошо, это тоже будет немножко дальше рассмотрено, потому что тема, наверное, сама по себе, это, в принципе, вопросы моделирования будущего, именно в части доступности природных ресурсов, в части значит, возможности обеспечить нынешним производством, скажем, потребности человечества в будущем, это, в принципе, тема не одной лекции, поэтому я очень кратко этого коснусь. Но, тем не менее, в зависимости от того, какие рыночные факторы значит, исследователь считает важными, прогнозные оценки очень сильно различаются, и это, скажем, наносит некий ущерб, скажем, теории, поскольку, когда есть значит, различные цифры, некоторые начинают от того, что через несколько лет наступит полный крах, а некоторые значит, описывают, что в ближайшие 50-100 лет человечеству ничего опасного не грозит. Собственно говоря, это, скажем, в массовом сознании вызывает некое понимание, что ученые сами не знают, ну, ученые, инженеры сами не знают, что о чем говорят, и, соответственно, значит, поживем увидим. Тем не менее, есть, скажем, тенденции, которые, скажем, есть такие маркеры пика нефти. То есть те, скажем, те факторы, да, которые позволяют там судить о том, что на какой стадии, скажем, на какой стадии этого, на каком месте этого колокообразной кривой мы сейчас находимся. Скажем, наиболее тревожащий, скажем, факт, да, то есть то, что в наибольшей степени обсуждается в прессе, скажем, не только в научной, это, как я уже пояснял, в журналы попадает. Это то, что сегодня нефти, да и прочих ресурсов добывается больше, чем возобновляется, скажем, запасов геологоразведкой. А, скажем, ну, в российской прессе принято объяснять это тем, что у нас там был значит, период там, спада производственного, что всем было на все наплевать, и никто не занимался геологоразведкой. Но это не совсем так, поскольку, скажем, такая же тенденция есть во всем мире. То есть разведка сейчас практически как бы, ну, ни в каких странах не успевает за добычей нефти. И, значит, учитывая то, что сейчас, скажем, довольно активно переходит, значит, добыча нефти довольно активно переходит на шельф, на, значит, источники, на источники нефти и других ресурсов, о которых некоторое время назад еще, значит, рассматривали их только теоретически, это же, собственно говоря, оказывает влияние и на разведку ресурсов, поскольку разведывать, скажем, нефть на шельфе, разведывать ее в каких-то глубоких пластах, которые, значит, традиционными методами геологоразведки, геологическим поиском найти невозможно, это совершенно другая стоимость. А о том, как стоимость ресурса влияет на способность его возобновлять, находить новые запасы, опять же, совсем скоро мы поговорим. Соответственно, прогнозные оценки распределяются примерно таким образом. Значит, скажем, наиболее крупные организации, которые занимаются прогнозированием развития энергетики, прогнозированием, скажем, доступности основных природных ресурсов на ближайшее время, дают следующие прогнозы. Британский экономический совет, значит, скажем так, ну, обещает, значит, в своих пресс-релизах и в своих исследованиях примерно устанавливает то, что мы будем находиться на пике колокола примерно 1920-е годы. Международное энергетическое агентство прогнозирует пик добычи 2030-е годы. Оценки насчет компаний, других компаний, скажем, консалтинговых, они зачастую более, скажем, то есть эти оценки можно назвать еще консервативными, потому что есть оценки, которые говорят о том, что мы, собственно, вершину колокола уже прошли. Значит, сказать, где конкретно мы находимся, достаточно, ну, в достаточной степени точности, очень проблематично. Поскольку, скажем, даже данные о том, каковы наши, значит, извлекаемые запасы нефти, я думаю, сейчас не будем, значит, глубоко погружаться, учитывая регламент, значит, именно в технологию, значит, добычи нефти, ее там подготовки, разведки и так далее. То есть я предполагаю, что какие-то общие знания об этом уже есть. Значит, соответственно, извлекаемые запасы нефти на сегодняшний день, да и газа, собственно говоря, и угля тоже, они оценены очень приблизительно, и даже, и соответственно, оценки Британского энергетического совета, оценки Международного энергетического агентства, оценки некоторых консалтинговых компаний, они отличаются, скажем, не на проценты, они отличаются на десятки процентов. Ну и кроме того, есть, разумеется, экстремальные оценки, которые кратно меньше, кратно больше оценок, используемых, скажем, данными агентствами. Но я, как бы, ну, скажем так, не в моих, скажем, исследованиях, да, но не в исследованиях, а я это как бы делаю для себя, скажем, изучая, ну, в своей, скажем, работе, предпочитаю ориентироваться на данные оценки, поскольку они достаточно, скажем, достаточно взвешенные, они не являются неоармистскими, и в то же время, скажем, у них нет безудержного оптимизма. Кстати, что касается оценок агентств, значит, американское геологическое агентство в свое время, значит, по крайней мере, ну, скажем, там был, по крайней мере, аналог российской прокурорской проверки, как я понимаю, проверка Сената, когда в 70-е годы оказалось, что США прошли пик добычи нефти, то есть, это, скажем, ну, с тех пор у них добыча не росла, пик добычи приходится на 79-й год США, значит, Сенат стал проверять геологическое агентство. Почему они, скажем, давали, ну, такие сверхоптимистичные обещания по поводу перспектив, значит, развития американской нефтяной энергетики. И, в принципе, оказалось, что там действительно, значит, по каким-то причинам, возможно, политическим, возможно, там просто не работали профессионалы. Но, значит, выводы агентства, которое обещало, что пик нефти в США наступит где-то в начале 2000-х годов, они основывались на совершенно, скажем, ну, технологически бессмысленных допущениях. С тех пор, насколько, по крайней мере, скажем, как обещает данное агентство, это было учтено. То есть современные оценки, они основываются все-таки, скажем, дают технически обоснованные оценки. Ну и на это позволяет надеяться то, что если вы зайдете, скажем, на сайт Британского энергетического совета, Международного энергетического агентства, если вы зайдете на сайт Shell, который, значит, очень активно занимается исследованием в этой сфере, то вы обнаружите, что отчеты очень подробные, технология, скажем, оценки хорошо описана в них, а исходные данные доступны. То есть, скажем, большинство из тех данных, которые я, скажем, готовясь к лекции, находил, это, собственно говоря, данные, значит, энергетического отчета British Petroleum, поскольку у них там доступно огромное количество сырых данных, которые, ну, по всей видимости, достаточно близки к истине. По крайней мере, то, что касается ретроспективного анализа, то, что они пишут про уже, скажем, про пройденные уровни добычи нефти в разных странах, по всей видимости, это, ну, не по всей видимости, то есть это данные, скажем, верные. То есть они, скажем, как, ну, совпадают, коррелируют с другими источниками сведений. Значит, почему оценки Американского геологического агентства были, скажем, малореалистичны? Ну, вот этот вот коэффициент Эри, да, и он, значит, по-разному называется, вы можете найти, то есть, скажем, нет такого устоявшегося названия, вы можете найти немножко другие аббревиатуры, но вот эти вот буквы Energy Return of Investment, они всегда будут, как бы, в том, ну, они всегда будут, в общем, в тех аббревиатурах, которые обозначают то же самое. Собственно, этот маркер, да, он очень простой. Он обозначает, сколько энергии получено в результате, скажем, добычи и сколько на производство затратили. Поскольку бурение, строительство трубопроводов, значит, переработка нефти, доставка до потребителей, все это очень энергетически емкие, скажем, технологии, вот этот вот коэффициент, он на самом деле не такой уж и хороший. Значит, когда-то он составлял порядка 30, то есть, грубо говоря, на каждый джоуль, на каждый килоджоуль энергии, которая была затрачена на добычу, мы получали 30 килоджоулей энергии. Меня, собственно, интересовало, сколько это составляет сегодня. Ну, я тут пишу, что он составлял примерно 50, ну, скажем, это может быть все-таки немножко оптимистичная оценка, но 30 он был точно. Значит, в течение 20 века он непрерывно падал, и, значит, скажем так, среднее вывести, средний коэффициент возврата энергии вычислить на сегодня довольно проблематично. То есть в каких-то сферах он 9, в каких-то сферах он 5, в каких-то там 15. По всей видимости, проблема еще в том, да, то есть я глубоко вот в эту тему, скажем, не погружался, проблема еще в том, что кто-то считает этот коэффициент чисто по нефти, кто-то добавляет туда, скажем, альтернативную энергетику, ядерную энергетику. То есть для того, чтобы понимать, насколько можно сравнить из разных источников вот этот вот, значит, маркер, нужно понимать, каким образом он был получен. И это, собственно, такой, скажем, объем работы, да, на который я не был готов. И могу только сказать, что сегодня, значит, эрия меньше 30, но, разумеется, больше единицы. Поскольку когда коэффициент становится меньше единицы, значит, добыча становится технически невозможна, да, то есть на то, чтобы получить некое количество энергии, мы затрачиваем больше, чем мы получаем. Но экономическая эффективность, вот, значит, скажем, это уже больше консенсусная оценка, но, скажем, экономическая возможность разрабатывать ресурсы, она лежит где-то, значит, на значение этого маркера где-то 3. На самом деле сегодня мы еще достаточно далеко от, значит, от эрии равного 3, но как бы общая тенденция понятна, мы к нему движемся. По поводу запасов нефти, собственно говоря, да, то есть запасы оценены снизу, то есть мы знаем, что у нас нефти не меньше определенного количества, сверху они не оценены. И вот моя личная точка зрения, что оценивать, значит, имеющиеся запасы нефти сверху довольно бессмысленно, поскольку все равно ископаемых природных ресурсов углеводородных у нас больше, чем мы можем, как бы, скажем, технически сжечь. То есть в исследовании я не, ну, скажем, в этом докладе, я не касаюсь вопросов глобального потепления, видового разнообразия, которые тоже важные, но все-таки это уже другие вопросы. Но тем не менее, если мы, скажем, будем пытаться, скажем, сжечь каждый баррель, каждую тонну ископаемого топлива, которое извлекается из недр, то, по всей видимости, мы, скажем, таким образом приведем планету в нелетаемое состояние. То есть есть несколько теорий, откуда, скажем, появилась нефть. Теория абиогенного происхождения нефти, теория биогенного происхождения нефти. Но, по крайней мере, скажем, если не нефть, там еще идут споры, то уголь, горючие сланцы, они точно появились биогенным путем. То есть когда-то в атмосфере было много углекислого газа, значит, растения его ассоциировали, значит, они там погребались слоями. В конце концов, из этого получился уголь, сланцы. Если мы их все сожжем, то, собственно говоря, восстановим таким образом ту атмосферу, которая была, ну, в доисторические времена. Поэтому, скажем, вопросов оценки запасов сверху я касаться не буду. Как бы сколько бы их ни было, мы достаточно ограничены возможность их употребить. Но потребности непрерывно растут. График я приведу позже. График только по потреблению нефти, поскольку, скажем, по потреблению угля, например, данных, скажем, каких-то таких, ну, заслуживающих доверия найти не удалось. Опять же, тема пика нефти, она интересует многие институты, данные, скажем, находятся в довольно разжеванном таком виде, удобном к применению. Скажем, вопросов угольной промышленности, которая по-прежнему дает очень, как бы, угольная электростанция по-прежнему имеет большую роль в общем энергетическом балансе многих стран, а для Китая, для США, например, это порядка 30%, но данных гораздо меньше. Ну и, собственно говоря, одна из тех концепций, которая, скажем, ну, которая не очень хорошо, скажем, у многих людей в голове, как бы, которую люди не очень хорошо понимают, это то, к чему же, собственно говоря, приводит экспоненциальный рост. То есть мы говорим про рост потребности. На самом деле, если мы говорим про рост потребления электроэнергии, нефти, каких-то других видов ресурсов, то все выглядит, скажем, ну, по крайней мере, не катастрофично, поскольку рост, скажем, сейчас зафиксировался, ну, по многим видам, как бы, использования энергоносителей, порядка 1% в год. То есть, в принципе, если смотреть на график, то он очень ровный. То есть, скажем, после роста потребления там энергоносителей 40-е, 50-е, 60-е годы, мы находимся на области устойчивого плата. Соответственно, как бы, ну, по поводу причин, почему на этом плата, значит, общего мнения нет. Кто-то говорит, что мы наконец-то, значит, научились хорошо использовать энергию. Кто-то говорит, что все дело как раз в пике потребления нефти, мы просто не можем обеспечивать непрерывный рост уже сейчас. Как бы не важно почему, в любом случае экспоненциальный рост дает, скажем так, его трудно оценить в голове, потому что цифры 1-2% кажутся довольно, скажем, небольшими, особенно если мы сравниваем, например, не знаю, там, с процентом по ипотечному займу и понимаем, что, как бы, рост, скажем, потребления ресурсов гораздо ниже. А тем не менее, скажем, есть такое хорошее правило 72, которое хорошо поясняет, какова же, собственно говоря, сила, скорость экспоненциального роста. Значит, правило 72 самое наглядное. На самом деле оно в чем заключается? Что гораздо нагляднее удвоение ресурса. То есть, когда мы говорим про процентный рост, мы плохо понимаем, когда потребление какого-либо ресурса станет в два раза больше. Когда мы говорим про удвоение, скажем, в течение какого-то периода времени, все становится гораздо более наглядным. чтобы перевести время, которое потребует, чтобы перевести проценты роста во время, которое потребуется на удвоение потребления этого ресурса, мы должны разделить 72 на рост века величины в процентах. То есть, словно говоря, если у нас, например, скажем, возьмем как бы пример, наверное, многим близкий, да, если у нас, скажем, ипотечный процент 7,2%, если мы такой низкий умудрились взять, то через 10 лет, как бы количество денег, потому что через 10 лет выплаты, количество денег по этому ипотечному займу, оно удвоится. Ну, соответственно, у банка, не у вас. Вот. То же самое касается потребления ресурсов. То есть, если потребление растет со скоростью 2% в год, это означает, что через 35 лет потребление ресурса удвоится. А как бы, если учитывать эффект высокой базы, то есть уже сегодня мы имеем огромное потребление огромного количества природных ресурсов, то удвоение, собственно говоря, означает, что очень драматичный рост потребления. По поводу иллюстрации, да, то есть типичная иллюстрация из, скажем, из какой-то научно-популярной книжки, то есть, предположим, есть бутылка из пепси-колы, в которую, значит, залезла какая-нибудь бактерия, ну и, предположим, там ей не нужно, то есть у меня же мысленный эксперимент, ей не нужно ничего для того, чтобы размножаться. Соответственно, бактерия очень маленькая, банка огромная, бактерия делится, и в конечный счет там через, скажем так, когда я там примерно прикидывал, через 40 делений, бутылка с пепси-колой будет заполнена на четверть. Значит, если наши разумные бактерии поймут, что где-то впереди у них находится, скажем, пределы для роста, и нужно что-то делать, они могут направить там исследовательские экспедиции за пределы своей бутылки, найти там рядом еще 4 бутылки с пепси-колой и сказать, что все в порядке. Значит, там есть еще 4 вселенные, которые по размеру такая же, как наша. Но вот с точки зрения экспоненциального роста, учитывая, что они делятся как бы все каждый некоторый определенный период времени, дополнительные 3 бутылки, да, которые по размерам так же, как и изначальный мир, в котором они жили, они дадут всего лишь, отсрочат, скажем, достижение пределов роста всего лишь на 2 деления. То есть, скажем, то насколько быстро, скажем, достигаются пределы роста потребления какого-либо ресурса, учитывая, что его количество ограничено, на самом деле это не у всех людей хорошо понимается. Ну и кроме того, скажем, концепция обратной связи, да, она тоже, как бы, все примерно понимают, что это такое, но это не очень хорошо у людей в голове, значит, удерживается. Дальше будет график с обратными связями. Но кратко очень поясню, да. То есть обратная связь бывает, значит, отрицательная, когда, скажем, два фактора взаимодействуют, и когда один из них растет, второй фактор ограничивает рост первого. И связь бывает положительная, когда рост одного фактора в свою очередь подстегивает рост какого-то другого фактора. Ну, самый простой пример – это когда, значит, кто-то выступает на сцене, на микрофон, и вдруг начинается невыносимый визг в колонках. Это такой как раз пример положительной обратной связи. То есть мы своим голосом, скажем, усилили сигнал выше некоторой определенной величины. Наш сигнал, как бы наш усиленный голос подается в колонке, шум от колонок ловится микрофоном, в свою очередь микрофон его усиливает, опять подает на колонки, и возникает вот этот тот визг. А не возникает его обычно из-за того, что, значит, в этом контуре усиления голоса присутствует фильтр, то есть отрицательная обратная связь, которая не дает, скажем, сигналу увеличиться до такой степени, чтобы в колонках возник визг. Ну и, собственно говоря, вот эта вот моделька, она целиком взята из книги «Пределы роста», она достаточно простая для того, чтобы ее, скажем, можно было понять, там, посмотреть, изучить, и в то же время она, ну, скажем, достаточно сложная, чтобы неплохо описывать, скажем, нашу реальность. Почему я люблю книгу «Пределы роста», да, помимо того, что, скажем, почему я считаю ее одной из лучших в этой сфере? Помимо того, что она очень хорошо описывает те модели, которые, скажем, которые используются для того, чтобы предсказать, скажем, будущее цивилизации, там есть еще очень, скажем, даже, по-моему, в первых изданиях они прикладывали исходные тексты программ, которые использовались для того, чтобы моделировать экономику, моделировать развитие мира. С тех пор, как компьютерная техника вперед шагнула, и вот сегодня, значит, у них можно просто с сайта скачать, скажем, программку, которая реализует те модели, которые разработал Римский клуб, так называемый. Наверное, да, кстати говоря, наверное, многие слышали про доклады Римского клуба, но не все как бы слышали про книгу роста. То есть, значит, Римский клуб – это как раз такая научно-общественная организация, которая, ну, может быть, не первая занималась темой листим живности, скажем, пределов использования тех или иных видов ресурсов, но, по крайней мере, они первые, скажем, стали достаточно широко известны. И как раз основные исследователи, ключевые этого римского клуба, они написали книгу «Пределы роста», и они не просто ее написали, они каждые 20 лет, если я не ошибаюсь, издают новое издание, в котором они анализируют, какие, скажем, их прогнозы из предыдущих, скажем, изданий оправдались, какие факторы были недооценены, какие, может быть, новые факторы появились. Ну и они продолжают традицию, значит, буквально можно поиграться теми моделями, которые они выдают, значит, бесплатно. Посмотреть, что будет, если мы, скажем, отключим петли обратной связи и сделаем модель, скажем, по анализу, что будет, если все будет как сейчас. Что будет, если мы, скажем, рассмотрим какие-то безудержно оптимистичные сценарии, например. Ну, как бы все это, значит, очень легко делается, то есть не нужно быть, скажем, специалистом в компьютерных технологиях, чтобы их модельками поиграться. Значит, они используют несколько, скажем, концепций, да. То есть их теория, она, скажем, практически марксистская. То есть они считают, что, значит, ключевой фактор – это все-таки труд, то есть производственная сила человечества. Значит, естественно, то есть капитал, скажем, они особо не рассматривают, но все вот эти материальные потоки, они, естественно, оцениваются в книге с точки зрения капитала, поскольку на любой, значит, все-таки, скажем так, овеществленный труд, да, это капитал. То есть они не марксисты, да, но, скажем, та модель, которую они реализуют, она фактически марксистская, да. Что было довольно интересно мне. Значит, факторы производства – это ресурсы, то есть природные ресурсы, энергетические. Это регенеративная мощность, поскольку ресурсы бывают возобновимые и невозобновимые, значит, ряд природных ресурсов не могут восстанавливаться. Это производимые отходы, поскольку, скажем, ну, естественно, в модели предполагается, что отходы должны, что на то, чтобы обращаться с отходами, тоже требуются затраты капитала, инвестиций, человеческого труда. Это фактор образования, поскольку сложность, скажем, производства она непрерывно растет, и сегодня мы все-таки, значит, глобально зависим от образования. Это фактор инноваций и, собственно говоря, скажем, то, что можно было бы назвать целью, но то, что рассматривается как один из факторов модели, это общественное благополучие и, скажем, богатство. Все эти факторы связаны с цепями положительных и отрицательных обратных связей. То есть повышение уровня образования увеличивает уровень инноваций, конечно, не всегда, но все-таки в большинстве случаев это так, что в свою очередь повышает богатство. А отрицательные обратные связи стабилизирующие, значит, работа производства истощает природные ресурсы, а наличие природных ресурсов в изобилии, значит, позволяет увеличивать производительные силы. В общем, все эти связи на самом деле, то есть вся эта моделька, она вполне доступна к пониманию, не нужно быть, скажем, специалистом, чтобы понять, как работают те модели, которые, значит, рассмотрены в книге «Пределы роста». Ну а, собственно говоря, чисто вот математическая их обработка, да, это уже вопрос того программного обеспечения, которое они предлагают. И поскольку это программное обеспечение с открытым исходным кодом, то я сам его не проверял, но я надеюсь, что оно правильно реализует те модели, которые предложены в этой книге, поскольку у каждого желающего есть возможность проверить, скажем, тот код, который они предлагают. Значит, сейчас мы немножко вернемся к вопросу о том, скажем, о исчерпаемости ресурсов. То есть все наверняка много слышали про всевозможные альтернативы, скажем, ископаемым природным ресурсам, которые в последнее время, ну, скажем, у всех практически на слуху. То есть сланцевый газ, сланцевая нефть, добыча нефти из газовых гидратов. Буквально я уже подготовил эту лекцию и услышал, что в Японии стартовал первый проект по коммерческой добыче газа из газовых гидратов. Добыча нефти на шельфе, которая сейчас даже в России активно разворачивается, шельфовые проекты. Значит, добыча нефти из битумов и нефтяных песков, синтетическая нефть, всевозможные, это биодизель, это нефть из пластика, ну, огромное количество технологий. И, собственно говоря, значит, почему с точки зрения, скажем, продолжения экспоненциального роста, почему все это, скажем, ну, не решает проблему? Так, мы сейчас, времени осталось не так уж и много, мы сейчас мы перескочим через пару пунктов для того, чтобы потом, может быть, к ним вернуться. Значит, разработка любого вида ресурсов, да, она делится на три этапа. На самом деле, даже в учебнике истории можно найти, скажем, эти вот этапы, да. Это первый этап, Так, это я уже на продовольствие отсеку. Я думаю, что я... Да. Значит, на первом этапе разработки ресурса, на первой стадии разработки ресурса, он доступен свободно. То есть, когда-то, значит, люди пользовались самородными металлами, там жили как охотники-собиратели, ловили рыбу. Этот ресурс был свободно доступен, и, в принципе, ну, даже речи не шло о его, скажем, нехватке. Потом ресурс истощается, скажем, охотники-собиратели там, значит, там собирают все, что можно у них найти в окрестностях, заканчиваются запасы самородного металла, там истощаются запасы рыбы. Но в конечном счете, значит, это не приводит к тому, что, как правило, не приводит к тому, что ресурс становится, скажем, более дефицитным. Почти всегда оказывается, что нужно его добыть гораздо больше, чем его добывались раньше. То есть возникает земледелие, значит, орошаемое земледелие, земледелие с применением пестицидов, какой-то химии, значит, которая на самом деле привела к зеленой революции. То есть я как эколог, да, но когда я говорю о химии, я не говорю пренебрежительно. На самом деле это как бы была действительно революция. Ресурс диверсифицируется, то есть оказывается, что его можно добывать из нескольких разных источников. И как раз вот в период второго, скажем, второй стадии цикла, как правило, возникает, ну, идет практически экспоненциальный рост его использования. И, наконец, значит, на третьей стадии ресурсу находится замена, или он становится редким, и от его использования приходится отказаться. Вот эта вот схема, она очень универсальная. Значит, у меня осталось не так много времени, но я сейчас просто буквально на паре примеров покажу, скажем, примеры, когда этот цикл, как бы, примеры насчет этого цикла для некоторых видов ресурсов. А я думаю, что каждый, кто захочет, да, он может легко найти, значит, ну, какие-то свои примеры, может быть, да, в той сфере, которая ему более близка. Например, скажем, в каких-то экономических трудах, да, по-моему, это экономический образ мышления Пола Хейни, я не уверен. Значит, рассматривается пример очень позитивного, скажем, цикла ресурсов, когда его, как бы, использование прекратилось, но тем не менее это пошло на пользу всем. Скажем, такой любимый пример экономистов — слоновая кость. Значит, использовалось человечество наверняка издавна, но, значит, в определенный период времени слоновой кости стала использоваться очень много, она вошла в моду, бильярдные шары из нее делали, обложки для блокнотиков, ну, по-моему, чего только не делали. А слонов в Африке стало как-то гораздо меньше. Значит, и, соответственно, был такой пик слонов был достигнут. Значит, и все лишь решилось очень хорошо. Буквально в то же самое время, когда это произошло, были открыты первые пластики, целлулоид. И оказалось, что великолепно можно делать бильярдные шары из целлулоида. Значит, то, что можно там обложки для блокнотиков делать там из каких-то других видов искусственного пластика, которые стали очень быстро появляться. И экономисты очень любят этот пример, когда говорят, что промышленность легко находит заместителей каких-то видов ресурсов, которые становятся дефицитными. На самом деле пример, скажем, очень позитивный. Да? Есть пример, скажем, чуть более такой реалистичный. Это ртуть. Тоже, значит, эта ртуть очень много использовалась, как бы ртуть начинала использоваться очень давно, потому что ее относительно легко выделить из руд. Она использовалась довольно обширно, то есть, скажем, где-то, наверное, начало 20 века, это пик потребления ртути, она везде, она в термометрах, в барометрах, из нее делают краски, которые покрывают днище кораблей, из нее делают лекарства, значит, огромное количество применений этого вида ресурсов. Но, значит, ее содержание в земной коре очень маленькое. Кварк — это содержание земнокорей всего лишь 83 миллиграмма на тонны. Многие вещества имеют, как бы, еще меньшее содержание в земной коре. Проблема ртути в том, что всего 0,02% ее процента находятся в месторождениях, поскольку большинство месторождений различных полезных ископаемых, которые мы сейчас эксплуатируем, ну, по крайней мере, по моему, скажем, мнению, они были созданы живыми организмами, то легко находятся биогенные элементы. То, что живые организмы выделяют из окружающей среды, а потом, когда они отмирают, то, что выпадает там, на океанское дно, например. То есть большинство современных запасов железа, магния, значит, марганца, кальция, они имеют, по всей видимости, биогенную природу. Ртуть нет. Значит, ртуть — это яд. И, соответственно, никакие живые организмы ее никогда не концентрировали. И на сегодняшний день ртуть — это сугубо сопутствующая полезная ископаемая. То есть практически не добывается ее из каких-то, скажем, ртутных руд, их очень мало. Мы ее получаем за счет, когда добываем другие виды металлов, как, скажем, попутно добываемого сырья. Пример довольно, значит, если бы, скажем, ртуть не была особо токсична, если бы ее было, не было трудно заменить, ее, точнее говоря, если бы ее не было легко заменить другими видами ресурсов, мы бы где-то в 60-е годы 20 века столкнулись с пиком ртути, когда ее потребление уже, значит, не успевало бы за истощением запасов. Но пример тоже оказался позитивный, значит, это яд, и поэтому человечество активно поработало над тем, чтобы заменить использование ртути на какие-то другие виды ресурсов, и все это прошло довольно гладко. Значит, сегодня, например, ртуть дешевле, чем в начале 20 века, но это не потому, что она широко распространена, а потому, что она никому не нужна, то есть мало ее применений. Совсем другой, скажем, другой пример, который любят использовать уже, скажем, такие экопессимисты, и который мы наблюдаем прямо сегодня, это рыбные запасы. Значит, интересно мне было познакомиться, скажем, ну, к счастью, как бы другие люди уже за меня подобрали, скажем, литературные ссылки, я бы столько не перерыл, скажем, литературы. Но было интересно, скажем, почитать публикации специализированной прессе, скажем, 50-х, 60-х, 70-х годов по поводу добычи рыбы. Значит, поскольку рыба добывалась издавна, но только, скажем, где-то в 20 веке начался именно промышленный улов рыбы, то есть тот, который может подорвать, скажем, который производится в таких больших объемах, что может подорвать, скажем, рыбные запасы в целом, то все это происходит на наших глазах. Значит, были безумно оптимистичные оценки, скажем, рыбных запасов в 60-е, 70-е годы. Значит, когда они были изрядно подорваны, была, значит, отличная публикация, кстати, на русском языке про то, что мы будем переходить на криль. Криля настолько много, что его хватит навсегда. Значит, буквально год назад, значит, была наконец-то публикация о том, что концентрация криля в полярных широтах существенно снизилась. Причем сейчас, собственно говоря, не совсем понятно, хватит ли его китам. Но так как популяция китов тоже уменьшилась, то пока всем хватает, ну, кроме людей. Вот. И, собственно говоря, на сегодняшний день мы пик рыбы, значит, уже, по всей видимости, пройден. По крайней мере, вылов последние два десятилетия стабильно падает, несмотря на то, что, скажем, способности к лову рыбы, да, они очень сильно выросли. То есть эхолокация, там, флоты, которые добывают рыбу практически на любых глубинах. Но, тем не менее, скажем, достаточно понятно, да, то есть консенсусно, что запасы подорваны. Соответственно, мы перешли к третьему, скажем, третьему этапу этого цикла разработки ресурса. Ну, как бы он не закончен, потому что появляются рыбные фермы, значит, появляется возможность выращивать ее, увеличивать, скажем, добычу. Эта возможность, она на самом деле, она немножко, скажем, такая эффективная. Поскольку рыба у нас ресурс, а на регенеративную мощность также требуются ресурсы, то есть для того, чтобы, скажем, строить рыбную ферму, ее нужно чем-то кормить. То есть, если раньше ресурс давал обратную связь, скажем, только по одной ветви, мы могли вылавливать ее практически сколько угодно, то сейчас этот, значит, цикл добычи рыбы, он стал таким цикличным как раз. То есть мы должны потратить некоторое количество ресурсов для того, чтобы добыть некоторое количество ресурсов. И вот именно это, собственно говоря, и происходит практически со всеми ресурсами, которые переходят на третью стадию. То есть, так, по времени уже, значит, совсем, наверное, ограничено. Так, по поводу, да, вот, собственно говоря, то, до чего я хотел дойти. То есть, кратко, скажем, ну, по поводу, скажем, маркеров, по каким веществам мы перешли на третий цикл. То есть, по рыбе, значит, мы перешли, добыча падает, несмотря на то, что мы все больше и больше ресурсов затрачиваем на то, чтобы, скажем, рыбные фермы, ну, мы в смысле человечества, ресурсы для того, чтобы рыбные фермы, значит, держать. А то же самое касается большинства металлов. То есть, сегодня мы пользуемся, скажем, теми рудами, которые, скажем, где-то в начале 20 века за руду бы и не считали. То есть, особенно это, скажем, например, заметно по меди, скажем, в США были хорошие запасы, нет, не в США, в Чили, ну, разрабатывались североамериканскими компаниями, были очень хорошие запасы меди, богатые руды. И буквально, скажем, за полтора столетия концентрация, значит, меди в тех рудах, которые используются для производства, упала с 5% до 1,5% на сегодняшний день. Ну, при 1,5% по-прежнему, значит, целесообразно добывать медь, по-прежнему Чили является крупным производителем меди, но затраты энергии на то, чтобы произвести то же количество ресурса меди из сырья, они увеличились многократно. И по мере того, как все больше и больше ресурсов доходит до третьей стадии, как бы, разработки, значит, они начинают требовать все больше и больше других ресурсов, которые тоже, в свою очередь, являются истощимыми. И вот именно этот цикл, значит, положительной обратной связи, когда для производства чего-то одного требуется все большее количество чего-то другого, а это другое, в свою очередь, не является бесконечным. Именно это, собственно говоря, и делает, скажем, ну, эти циклы опасными. Да, потому что где находится пик, где находится дно, мы четко не знаем, а установить это экспериментально очень больно.
Значит, вот оценки по основным металлам. Значит, оценки, они, насколько я знаю, они сделаны консалтинговым агентством, значит, это они индексы делают. Вот, к сожалению, экономика, это все-таки не моя сфера, агентство Fitch. Вот, ну, значит, там, когда были карты, я, по-моему, на себя указывал источник данных. Да, это был UP Statistical Review, это тоже. А вот здесь я не указал и забыл.
Значит, ну, я думаю, что это там, значит, когда на сайте будет транскрипт, я все-таки постараюсь вот восполнить, указать.
Значит, вот это агентство, они значит, составили несколько сценариев. Значит, БАУ – это пессимистичный сценарий, это что будет, если все будет так, как продолжается, насколько хватит разведанных запасов всевозможных металлов. 50% показывает, что будет, если мы, значит, ведем, ну, будем продолжать рециклинг ресурсов, то есть их повторное использование, мы выберем 50%. И так далее. Ну и вплоть до сценариев, которые касаются того, что 95% ресурсов перерабатываются, плюс открываются новые месторождения. Ну и, собственно говоря, скажем, видно, да, что... А, да, значит, список разделений на металлоконструкционные, которые совершенно необходимы нашей цивилизации, их не так уж и много. Но вот, например, скажем, по цинку, которая используется для того, чтобы производить антикоррозионную обработку металлов, то есть построить, скажем, какой-то большой мост, большое сооружение из стали, без цинка нельзя, оно быстро будет ржаветь. Ну, правда, цинку есть заменители, но они по многим причинам гораздо хуже. Значит, по цинку запасы, значит, меньше, чем по нефти, например, по многим другим металлам. Так, сейчас на следующую страницу перелистну. Значит, запасы при сохранении нынешних темпов их использования, оно тоже довольно пессимистичное. И самое как бы интересное, то есть сейчас много есть публикаций про гелий, поскольку, по всей видимости, скажем, тот гелий, который закачивали в шарики и продолжаем закачивать, по большому счету его запасов осталось на 9 лет. Но на самом деле это не совсем так, поскольку гелий, опять же, в чистом виде ниоткуда не добывается. Гелий это сопутствующий газ, газ, сопутствующий природному. Везде разное его содержание, значит, в российских условиях, для российских газов содержание гелия очень мало, его, в принципе, можно добывать. На ряде американских месторождений добывается большое количество гелия, до 1,5% от добываемого попутного газа или природного газа, порядка 15% это гелий. Но, тем не менее, скажем, вот учитывая нынешние объемы его потребления, его осталось порядка на 9 лет. То есть мы, скажем, может быть, уже нашим детям шарик надуть не сможем. А может быть и сможем. Все зависит от того, значит, как все-таки будет идти добыча газа. Там, значит, найдутся ли какие-нибудь хорошие заменители гелию. Для шариков заменителей нет, водород опасен. Но, тем не менее, как будет происходить. То есть так как запасы гелия, да, при нынешних прогнозах накончатся наиболее быстро, сейчас, значит, даже есть, скажем, такой экономический индекс гелия, да, то есть индекс, правда, он не шутливый, да, но, скажем, те биржи, которые торгуют фьючерсами, значит, на фьючерсные сделки очень сильно влияет, скажем, прогнозные данные по тому, насколько хватит тех или иных видов ресурсов. И вот, скажем, по гелию есть отдельные фьючерсы, их сейчас рассматривают как основной индикатор, да, то есть будут они расти, то есть будут как бы ожидания, скажем, субъектов экономических расти по поводу того, что гелия будет больше и будет становиться более доступным ресурсом, или будут падать. И вот этот вот индекс, да, его, значит, рассматривают даже некоторые, скажем, ну, экономисты, я все-таки думаю, как, скажем, один из таких ключевых, то есть от того, как он будет себя вести, можно будет, скажем так, понимать, как будут вести себя индексы других ресурсов, которые также находятся, скажем, в изобилии, но рано или поздно будут кончаться. Вот чем закончится история с гелием, будет понятно уже довольно скоро. Я не так уверен, что действительно такой хороший индикатор, потому что без гелия все-таки мы, ну, скажем, он применяется в промышленности, но не настолько широко, чтобы, скажем, его нехватка там какие-то серьезные последствия оказала. Ну, по крайней мере, скажем, я немного просматриваю биржевых индексов, но по гелию я просматриваю иногда. Так, это то, что я уже, собственно говоря, рассказал. Про петли я тоже уже рассказал, да? Да, про рыбу уже был.
Это то, что я рассказал про петли. Так, значит, уже по времени не хватит для того, чтобы, скажем, рассказать, ну, про какие-то вещи, которые имели бы смысл тогда, когда мы, скажем, перейдем через пик, да? То есть это отдельная тема, значит, сейчас она больше в литературе отслеживается, то есть, скажем, есть такой жанр, такая постапокалиптическая литература, да? И сейчас, может быть, раньше было, я просто не замечал, появляется довольно много произведений, скажем, таких фантастических, фантастически-реалистических о том, как будет, скажем, наша жизнь происходить, когда закончится, скажем, период нынешнего изобилия. И учитывая, что время подошло к концу, мы просто сейчас ненадолго вернемся к графикам, скажем, из статистического обследования BP по уровням потребления ресурсов. На самом деле, скажем, на графике, я, правда, очень удивился, это Египет, по-моему, да, если я не ошибаюсь?
Саудовская
Аравия. Да-да-да. Значит, я очень удивился, как они умудряются потреблять такое количество, скажем, ресурсов. Ну, видимо, умудряются, да, потому что по данным о том, сколько где потреблено ресурсов, они достаточно, скажем, поддаются проверке, достаточно широко распространены. То есть, где, скажем, где будут наибольшие проблемы, где проблемы будут не меньше, из этих графиков, в принципе, хорошо понятны. Вот. Ну, собственно говоря, и о периоде роста. Это тот график, который я проскочил, когда мы рассказывал про силу экспонента, про то, насколько быстро даже небольшой рост способен, скажем, обнулить потребление того или иного ресурса. Вот графики потребления с 1996 года по 2011. Ну, 96 год почему? Просто чтобы не было слишком мелко. На самом деле, если бы, скажем, было там проектовую систему, было бы довольно хорошо заметно, что, скажем, более ранние периоды рост гораздо более быстрый. Но, тем не менее, даже отсюда можно увидеть, что рост с где-то 3300 миллионов тонн в год, еще в 96 году, тут где-то срок, то время, которое мы все прекрасно помним, вырос до 4000, где-то до 4100 миллионов тонн в год, это не бары, это тонны метрические. И, в принципе, это на самом деле в абсолютных показателях это очень сильный рост. То есть, значит, разница, где-то на 600 миллионов тонн в год, это очень существенная разница. То есть, скажем, Саматорское месторождение нефти, которое, значит, у нас, скажем, такое одно из некогда наиболее известных в Тюменской области, да и в России вообще, оно бы на самом деле всеми своими запасами нефти могло бы обеспечить только вот этот вот как раз рост. То есть, если бы, скажем, например, не хватало, скажем, ресурс находился в дефиците, а, скажем, было бы открыто Саматорское месторождение там не в 70-е годы, а сейчас, то вот как раз его хватило бы на то, чтобы поддерживать растущий рост в течение всего лишь, получается, 15 лет. Ну и, собственно говоря, тоже касается всех остальных месторождений, поскольку, скажем, сейчас по-прежнему открываются, пускай не сверхбольшие, но довольно большие месторождения нефти. Запасы сланцевого газа сейчас очень оптимистично оцениваются. Но если посмотреть, значит, те месторождения, которые открываются, их прогнозные запасы, и оценить, скажем, какой рост они смогут обеспечить, ну понятно, что даже если все остальные месторождения не будут истощаться, эти вновь открытые ресурсы способны поддержать рост еще там 5, 6, 8 лет. При том, что продолжают выбывать. Значит, при том, что продолжают выбывать природные ресурсы. Я думаю, что все остальное, наверное, стоит оставить на какую-то уже часть дискуссионную, да? У нас время, в принципе, вышло регламентное.
Ну, в общем, да, мы проговорили час. Сейчас у нас по регламенту время для каких-то вопросов на понимание. То есть, если конкретно из лекции какие-то конкретные вопросы непонятны, можно спросить сейчас. Все мнения, там, дискуссии и прочее оставим тогда на...
Да, после перерыва у нас будет еще, собственно, нечто круглого стола, не знаю, обсуждение. Вот, если у кого-то какие вопросы родились, я с удовольствием расскажу, потому что в лекцию, конечно, вошел очень такой маленький.
У нас после перерыва будет неограниченное практическое время, можно будет обсудить все, что.
Ну, здесь все понятно, вопрос главное, что делать будем?
Ну, что делать будем? То есть, понимаете, консенсуса нет нигде, да? То есть, когда я сейчас посмотрю, например, скажем, про рост, опережающий рост развития там, альтернативных источников энергии в Европе, я, в принципе, понимаю, что ребят готовятся. Вот, в Китае вижу, что очень хорошо готовятся. Ну, как бы в Северной Америке, там, в России поменьше. То есть, значит, все вот эти вот дома энергоэффективные, с нулевой, как бы, так называемые нулевые дома, которые сколько там потребляют, столько и, значит, сколько, точнее говоря, энергии вырабатывают, там, от солнца, от ветра, столько и потребляют, это и решение проблемы, потому что они требуют, ну, они очень дорогие, они требуют развитой индустрии для того, чтобы не только их построить, а для того, чтобы их поддерживать.
там, на ремонт, там, на восстановление там, тех элементов инфраструктуры, которые утрачены, скажем, да. Поэтому общего ответа, что делать, я не знаю. То есть мальтузианский ответ, да, то есть товарищ Мальтус, который как раз у нас, я не помню, кстати, как его зовут, к сожалению, вот, но его фамилия уже сама по себе нарицательная. Вот, он, наверное, первый ученый, который занимался проблемами роста, он, правда, был диким пессимистом. Вот, он как бы, как один из вариантов решения предлагал, значит, чтобы ирландских детей в свое время там подавали на столы английских лордов, но, правда, не как решение, а он как бы предполагал просто, что вот в конце концов не придется же, потому что кончаются ресурсы. Поэтому общих решений нет. То есть, скажем, там экспансия в космос, например, но я уже специально приводил пример там про бактерии, которые еще пару бутылок Кока-Колы открыли, им не хватит. Значит, те концепции устойчивого развития, ну или, скажем, самоподдерживающегося развития, если более правильно перевести, наверное, они бы, скажем, если бы они всем миром были поддержаны, ну, по крайней мере, они бы, скажем, отдалили тот период, когда возникнут какие-то настоящие проблемы. Вот. Но я себе, к сожалению, не могу обеспечить там какого-нибудь, скажем, энергоэффективного дома где-нибудь в горах, поэтому что делать, не знаю. Те, кто могут, они, наверное, уже эти вопросы как-нибудь решили.
Судя по тому, что ты прервал. Сейчас есть вопросы? Каким источником данным вы верите, каким советуете нам верить?
Значит, вопрос веры, он такой, то есть, скажем, видели, да, то есть я демок ссылки проставлял, значит, я стараюсь ориентироваться именно как на источники данных, все-таки на оценки, скажем, крупных институтов. Почему? Просто потому, что даже физически обработать большой объем данных первичных, значит, как-то статистически их обработать, это такой пласт работы, с которым, скажем, я сомневаюсь, что справится какая-нибудь, скажем, группа энтузиастов, которая тоже зачастую делает свои оценки. То есть именно как источники данных предпочитаю, значит, верить отчетам Shell, BP, скажем, отчетам Мирового аналитического агентства, и которые... А вот что касается моделей, тут как бы как такового консенсуса нету, да, то есть моделей очень много, и на самом-то деле, ну, на той модели, да, то есть мы не знаем, как дальше повернется как бы события, будут ли там пессимистичные сценарии, оптимистично реализовываться. Авторы книги «Пределы роста» считают, что сейчас реализуется некий такой средний сценарий, то есть который они изначально, значит, обещали, то есть не слишком плохой, но и ничего хорошего не сулящий как бы впереди. Примерно так. То есть на самом деле, да, то есть как бы я, когда мне такие вопросы задают, как бы я говорю, что я вот, скажем так, ну все-таки нефтяной инженер, хотя больше эколог, тут на ближайшие, скажем, десятилетия все хорошо, потому что по мере истощения запасов все больше инвестиций будет направляться на то, чтобы поддерживать добычу хотя бы на прежнем уровне. То есть, скажем, у тех, кто занимается там добычей каких-то видов ресурсов, у них все будет, по крайней мере, некоторое время довольно неплохо. Вот, а потом, ну, если будет замена, значит, какая-то будет найдена. Ну, как бы, будет плохо. Если не будет найдена, все равно будет плохо. Ну, по поводу замены, скажем, ну, тут уже, то есть, тут была тема, скажем, про ядерную энергетику. Я ее, кстати, просмотрел, она на сайте Свободного университета выложена, лекция про ядерную энергетику. Очень хорошая. То есть, я сам не противник ядерной энергетики, потому что альтернатив не так уж и много, даже работающих альтернатив. Ну, скажем, если все вместе, все вкупе применять, скажем, достижения какие-то последние, если предполагать, что все-таки мы на месте не стоим, и будут развиваться технологии, скажем, и альтернативной энергетики, и, может быть, какой-то энергетики, про которую мы сейчас там, которую мы сейчас, скажем, если будут какие-то прорывные, скажем, исследования в области ядерной энергетики, ну, каких-то, значит, каких-то пределов мы избежим, потому что, скажем, затрачивается большее количество энергии, скажем так, ну, ресурсы, там, железо, алюминий, можно извлекать практически просто из земной коры. То есть это просто экономически очень трудно, потому что на извлечение каждой следующей тонны ресурса, как бы все более рассеянного, потребуется все больше энергии. Если энергия будет практически неограничена, это перестанет быть проблемой. Если не будет, ну, будет печально.